Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, селям алейкум, доброе утро. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей. Коротко о главном. После режима прекращения огня в Украине перейдут к режиму перемирия. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Сегодня украинские военные начнут отвод танков от линии разграничения. Сейчас об этих и других событиях подробно. После режима прекращения огня в Украине перейдут к режиму перемирия. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, отчитываясь по итогам Парижского саммита.
Головний результат, що ми переходимо з режиму припинення вогню до режиму після відведення військ, після підвищення функцій ОБСЄ, після забезпечення сталого їх режиму до режиму перемир'я. Це вже новий реальний. Те, що ми зараз зруйнували, можливість проведення фейкових виборів, принаймні Путін пообіцяв докласти всіх зусиль і проінформувати нас не пізніше вівторка.
Сказав президент України Петр Порошенко. Сегодня украинские военные начнут отвод танков от линии разграничения. С нами на прямой связи начальник пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Доброе утро, Влад. Какие у вас новости?
Доброе утро. В соответствии с минскими договоренностями, начиная с сегодняшнего дня, мы приступаем к практической фазе отвода вооружения танков от линии разграничения сторон. Этот процесс будет продолжаться в течение 2 суток. Затем в следующие 2 суток представители мониторинговой миссии ОБСЕ будут контролировать процесс перемещения техники и фиксации ее на тех площадках, где она будет находиться в соответствии с минскими договоренностями. После этого мы приступаем к следующему этапу отвода вооружения калибром менее 100 мм. Речь идет про артиллерийские системы калибром менее 100 мм.
Это был Владислав Селезнев, начальник пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины. «Земский доктор» – это социальный проект, стартовавший в Крыму. 1 000 000 рублей участок на жилье дают молодым врачам, пожелавшим поехать работать в село, рассказывает российский министр здравоохранения Крыма Александр Галенко.
Мы надеемся, что таким образом мы сможем привлечь молодых людей, молодых докторов с других регионов России. У нас благодатная, прекрасная земля, у нас хороший многонациональный народ живет здесь. У нас солнце, море и вода. Что еще нужно человеку для счастья? Поэтому мы хотим, чтобы молодежь всей Российской Федерации участвовала в наших конкурсах, отборах. Конкурсы не тяжелые, отборы простые.
Уже подписано 3 договора из 20 возможных. На административной границе с Крымом на пропускном пункте Чангар активистами гражданской акции по блокаде был остановлен автомобиль. Об этом сообщает Крым Реалии. Водитель автомобиля с украинскими номерами пытался проехать блокпост, проигнорировав систему пропуска. Его вынуждены были остановить. Это были новости, а я прощаюсь с вами и передаю слово нашим ведущим.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, в студии Павел Казарин. Мы продолжаем эфир. Это программа «Крым. Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день в 8.30 утра и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым. Реалии». Сегодня я рад приветствовать в нашей студии Ольгу Духнич, социального психолога. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
У нас для Ольги очень много тем, но сегодня мы решили ограничиться только одной и поговорить о пропаганде. О той самой пропаганде, которая стала притчей во языцах в течение последних нескольких лет, и с которой мы так или иначе сталкиваемся ежедневно, уж крымчане сталкиваются буквально она их окружает ежечасно. И вот как раз-таки о том, что происходило с украинскими медиа сразу после того, как на крымских улицах появились российские военнослужащие, в нашем небольшом сюжете.
Наступлением на прессу началась оккупация Крыма 1,5 года назад. 1 марта группа неизвестных в камуфляжах захватила информационный центр журналистских расследований. 9-го в течение дня отключили почти все центральные украинские каналы и местную Черноморку, открыто выступившую против аннексии полуострова. Крымско-татарский АТР, поддерживающий целостность Украины, тогда не тронули. На месте украинских в эфире мгновенно появились российские каналы. Уже тогда украинские журналисты почувствовали давление, вспоминает собственный корреспондент корреспондент телеканалу ICTV в Криму Олексіна Дорогань.
Агресивно налаштовані угрупування, це і казаки, і інші проросійські організації, здійснили не один напад на журналістів. Потрібно згадати жахливий випадок, коли біля військової частини в Севастополі вони напали на кілька знімальних груп. Це була знімальні групи «Інтро» та іноземні журналісти. Їх жорстоко побили, в них відібрали паспорти. Чимало нападів було на знімальні групи каналу АТР. В них відбирали камери, за ними бігали, їх намагалися побити. В якийсь момент журналістам стало небезпечно навіть просто виходити на вулиці, де були великі скупчення проросійські налаштованих людей.
Сразу після так називаємого референдуму Карпунта центральних українських каналів обязали получить разрешение для роботи в Криму. Руководство каналов посчитало подобные требования некорректным и просто закрыли Курпунты. Аккредитацию получили только представители канала «Интер», но даже это не дает возможности работать спокойно. Связные их дважды задерживали во время съемок. Кстати, телеканал «Интер» – единственный из украинских, который остался в крымском телеэфире. В большинстве же зрители полуострова слышат с экранов нечто подобное.
Поскольку цели Майдана американцами до конца не достигнуты, а главная цель была не ограбление страны, главная цель была обрушить Европу, столкнуться с Россией на украинском театре военных действий. Для этого даже Боинг сбивали, для этого даже обстреливали Ростовскую область, просто кричали: «Россия, веди войска», цель не достигнута, Россия в войну не вступила, и для Соединенных Штатов Америки самый единственный выход из этой ситуации, чтобы сохранить лицо, это устроить на всей территории Украины войну всех против всех. Это полномасштабная гражданская война.
Это фрагмент телепрограммы «Информационная война». Более года автор вещает со студии Первого Крымского телеканала, бывшей государственной телерадиокомпании. Объектом подобных программ стали все жертвы полуострова, считает политтехнолог Тарас Березовец.
Я в этом смотрю четкие индикаторы ведения целенаправленной информационной войны и военной пропаганды, объектом которого стало все население Крыма, независимо от их национальной принадлежности, образования и тому подобное. И самое ужасное, что даже люди с высшим образованием, которые привыкли мыслить, находясь в этой матрице, они не могут сегодня рационально. То есть мыслить почему? Потому что вся эта система направлена, как человека заставить поверить в самое страшное, она человека запугать.
Под давлением вынуждены были закрыться крымско-татарская газета «Авдет» и украинская «Крымская Светлиця». Ряд интернет-изданий переехали работать в Крым. С 1 апреля прекратил вещание единственный в мире крымско-татарский телеканал АТР. Ему не продлили лицензию. Летом АТР с коллективом переехал в Киев, рассказывает заместитель директора АТР Айдер Муждабаев.
Вещание идет отсюда. Конечно, это труднее. Конечно, это условия экстремальные для телекомпании. Но вы сами знаете, как это. Но ничего. Раз такие условия, значит, будем работать в таких. Важно то, что нас слышат крымские татары, смотрят крымские татары. Конечно, местная пропаганда, она достаточно топорная, достаточно такая тупая.
На полуострове остались только прокремлевские средства массовой информации. Временами здесь ограничивают доступ и к некоторым украинским интернет-ресурсам. А крымчане смотрят полюбившиеся программы украинского телевидения в интернете или приобретают спутниковые антенны. Их на полуострове пока не запретили. Елена Давыдова для программы «Крым. Реалии».
Друзья, и снова в эфире «Крым. Реалии». У микрофона Павел Казарин, напротив меня очаровательная Ольга Духнич, социальный психолог, с которым мы будем говорить о специфике пропаганды как таковой. Я помню, вот российский политолог Андрей Акаров, он говорил, что как раз-таки особенность российской пропагандистской машины в том, что она не искажает реальность, а в том, что она создает альтернативную реальность. И, Ольга, вот согласны ли вы с подобной точкой зрения?
Это действительно так, потому что если ты искривляешь реальность, то есть шанс побороться за настоящую реальность. А если есть альтернативная реальность, которая очень мало имеет общего с каким-то миром повседневным, объективным, то очень сложно бороться, потому что не на чем стоять, не за что ухватиться. Условно говоря, на планете, на которой все не так, невозможно сделать каких-то рациональных выводов. Ну а в целом можно говорить о том, что вот то, чем в основном занимается сегодня прокремлевское российское средство массовой информации, это такая вот шоу-журналистика, шоу-публицистика. Она ведь очень яркая. Она красивая, ведущие красноречивые, они сыпят фактами, они какие-то производят манипуляции с видео, появляется постоянно какая-то интрига, драма. Это все очень увлекает зрителя. В то время как объективная журналистика, она ведь скучная, аналитичная. И это, конечно, тоже добавляет просмотров, наверное, и вот включение зрительской аудитории в то, что происходит на экране.
Насколько я понимаю, в принципе, такая глубинная потребность человека – это в том, чтобы ощущать себя на правой стороне, на стороне добра. И как раз-таки любая пропаганда, она предоставляет себе подобную возможность. Она как бы занимается такими социальными поглаживаниями. Она говорит, что ты вот, условно говоря, на стороне эльфов, которые противостоят там условным оркам. А объективная реальность — это всегда история про полутона, про про оттенки серого, потому что не бывает абсолютно белого, не бывает абсолютно черного, и даже положительный герой способен совершать какие-то очень нелицеприятные вещи.
Конечно, но мы об этом не любим думать. Почему? Потому что каждый из нас, он, в общем-то, вырос на детских сказках, где все, в общем-то, было хорошо, да, были очень четко понятные враги, очень четко понятные друзья. И к этой модели мы все время хотим возвращаться в нашей повседневной взрослой жизни. Почему? Потому что информации у нас очень-очень много вокруг. Мы должны жить какой-то своей бытовой жизнью, мы должны жить какой-то своей профессиональной жизнью. А тут есть еще большой мир с его информацией, с его какими-то информационными поводами. И что получается? Получается, что нам нужно еще и разбираться в том, что, в общем-то, он не черно-белый, да, что там есть очень странные персонажи, которые могут одновременно совершать глупые, умные, хорошие поступки. Мы к этому, наверное, не готовы, и особенно если эта информация, ну, наверное, не касается непосредственно меня, живущего здесь и сейчас, вот в своем доме. Да. Поэтому очень часто люди, конечно, ищут простой информации, зрелищной информации, которая не заставляет тебя думать. Мы даже если посмотрим, как у нас сегодня люди взаимодействуют со средствами массовой информации, то в основном это фоновый режим. То есть ты чем-то занимаешься, и ты слушаешь, что тебе рассказывают. Mm-hmm. И ты пассивен, а человек, который рассказывает тебе информацию, он активен. Поэтому ты, в общем-то, в этот момент тебе могут вложить, условно говоря, в твое сознание, в твою машину очень много вещей, о которых ты даже не задумываешься.
Ну, простота, красочность, зрелищность и отсутствие рефлексии — это как раз-таки те вещи, которые можно наблюдать на российских телеканалах. Но когда, например, говоришь, там, не знаю, с крымчанами нередко, или рассуждаешь о подобных вещах с коллегами из России, они говорят, да, российская пропаганда, но, мол, у вас в Украине тоже ваша украинская пропаганда. Вы с подобным тезисом готовы согласиться?
Ой, как любой человек, который сейчас будет скучно анализировать, я думаю, что да, у нас тоже есть компонент своей украинской пропаганды. А насколько он велик, мне, наверное, сложно судить, но я думаю, что в какой-то мере именно то, что в Украине сегодня существует и есть некая традиция того, что мы называем свободой прессы, то эта пропаганда выражена меньше, чем, допустим, она выражена в России. Потому что игроков на этом условном рынке средств массовой информации много. Много. В отличие от России, где этот игрок один, и он, как правило, связан с властью.
Ну, по большому счету, это единственный игрок, по сути, является государство, потому что все, насколько я понимаю, структура такова, что российские крупнейшие медиа, они так или иначе принадлежат крупному бизнесу, это все телеканалы, там, плюс и Коломойский, ICTV, там, Пинчук, там, Интер, это там, Левочкин, Хорошковский, Фирташ, там, условно говоря. А российские крупнейшие медиа вроде Первого канала, ВГТРК, НТВ, это либо государство, либо аффилированная с государством госкорпорации, типа «Газпром-медиа» и так далее, и поэтому они встроены, вписаны в единую...
Да, пропаганда всегда выживает легче там, где есть, условно говоря, один микрофон. В Украине их несколько, и поэтому здесь можно, по крайней мере, даже сопоставляя продукцию разных средств массовой информации, находить, в общем-то, где же, собственно, истина находится.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Я напоминаю, друзья, что в эфире программа «Крым. Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. У микрофона Павел Казарин. И сегодня вместе с Ольгой Духнич, социальным психологом, мы разбираемся в природе пропаганды и в том числе с вопросом, что есть российская пропаганда и что есть украинская пропаганда. Ольга, вот скажите, очень часто в Украине ведутся дискуссии, в том числе в медиа, в том числе на каких-то экспертных площадках, о том, как противостоять российской пропаганде. И первый вопрос. Вообще, можно ли российской пропаганде противостоять? Вот на равных тягаться, условно говоря, украинский Давид с российским Голиафом, это...
Ну, во-первых, наверное, не нужно противостоять пропаганде пропаганды. То есть это, наверное, очень важный критерий, по которому мы, в принципе, можем сохранить трезвость мышления сами, потому что эта вещь, она очень сильно затягивает. Как только ты начинаешь бороться с якобы добрыми мотивами против злых мотивов, то ты, в общем-то, да, это как бороться с драконом и самому становиться драконом. Да?
То есть а что тогда
тогда делать?
А что делать? Понятно еще к тому же, да, что российская пропаганда, на нее тратится очень большие средства, которые в Украине в принципе нет.
Ну да, что? Простите, буквально уточню одну цифру, что, если не ошибаюсь, то суммарный бюджет российских медиакорпораций, таких как «Россия сегодня», таких как агентство «Спутник», которое тоже возглавляет Дмитрий Киселев, он суммарно превышает 1 миллиард 200 миллионов долларов на 2015 год. Это только инвестиции в государственные медиа и их бюджет.
Ну, вот здесь что можно делать? Здесь можно бороться только, наверное, какими-то рациональными методами. Во-первых, у нас, в принципе, у людей из постсоветского пространства нет прививки против пропаганды как таковой, потому что слишком долго общество жило в условиях того, что есть один условный громкоговоритель, который рассказывает настоящую правду.
То есть, если в газете о чем-то написали, то
значит... Это правда, потому что об этом написали в газете. И мы иногда даже не задумываемся вот о такой вот внутренней нашей условности, потому что если я увидел по телевизору, значит, там сказали, тем более, если показали. Мы еще очень зависим от визуальных каких-то вещей. Мы до сих пор живем в мире, в котором, наверное, картинку, кажется, нельзя подделать. И для большинства людей то, что и картинку можно подделать, и время можно подделать. И, в принципе, на сегодняшний день очень мало осталось каких-то критериев объективности. Это очень сложная картинка, которую тоже нечасто зритель понимает. Что делать?
Что делать, да, с пропагандой?
Я думаю, что здесь медленный путь, он был бы эффективнее, чем вот любые попытки бороться с мельницами пропаганды, своей пропаганды. Что я имею в виду? Это прежде всего работа с детьми. И работа с молодыми людьми. То есть это развитие критического мышления, того, что мы называем медиаграмотностью. Вот сегодня в Украине есть несколько экспериментальных курсов, которые посвящены медиаграмотности. Это, в принципе, огромная дисциплина, которая учит человека о том, как взаимодействовать с медиа, учит родителей, как дозировать и, скажем так, объяснять ребенку принципы работы медиа, как с этим работать учителям. То есть для того, чтобы у ребенка формировалось, или у молодого человека, студента, это тоже можно делать и в вузах, и в школах, формировалась картина мира, в которой ему постоянно необходимо проверять ту информацию, которую он получает. Потому что, в общем-то, от этой информации зависит очень многое в его жизни, хотя мы об этом часто не задумываемся.
Тут у этого метода, у долгого метода по взращиванию такого квалифицированного медиапотребителя есть одна проблема. Его можно сделать в материковых областях Украины, но вряд ли его удастся сделать на территории полуострова. И вот у нас есть как раз комментарий директора информационного агентства Крымского, которое покинуло территорию полуострова. Речь о Гаяне UXL, которая рассказала о давлении, которому подвергались сотрудники ее редакции со стороны российских спецслужб в бытность работы ее агентства в Крыму.
Да, точно так же, как и сотрудники других крымских СМИ, мы ощущали давление. В частности, некоторые из моих сотрудников были вызваны на так называемые просветительские беседы в ФСБ, где их спрашивали о профессиональной деятельности, о местах учебы.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио». В эфире мы каждый день в 8.30 и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вот как раз-таки этот пример показывает, что российское медиапространство, особенно в отношении Крыма, оно довольно-таки бескомпромиссно. И я могу понять, почему. Потому что, наверное, те люди, которые в Москве отвечают за медиасодержание, они же понимают всю подноготную как бы крымского казуса, крымской аннексии. И они, наверное, вот как раз-таки стремятся заложить в умы и сердца крымчан какую-то более-менее непротиворечивую картину, в которой там Украина будет занимать позицию Змей Горыныча, а Россия этого доброго витязя с мечом наперевес. И вообще, те люди, которые остались в Крыму, те крымчане, которые остались в Крыму, которые при этом, наверное, которые при этом продолжают считать именно Киев, а не Москву своей столицей, вот что с ними происходит? Перед каким вызовом они сталкиваются, находясь вот в этом враждебном медиаокружении?
Ну, прежде всего, я скажу парочку слов и самом медиаокружении. Если мы действительно хотим быть эффективными в Крыму, где сегодня это очень сложно сделать, мы должны честно признать, что вот с этой вот махиной пропагандистской сражаться очень сложно. То есть мы не создадим... Я таких же ярких шоу у нас не будет возможности показать это все. Поэтому очень важно понимать одну вещь, что люди, которые пассивно смотрят телевизор и пассивно потребляют контент, условно говоря, других средств массовой информации в Крыму, они не формируют, условно говоря, вот тот электорат, который мы называем промежуточным. Да? То есть есть люди действительно пророссийские, есть люди действительно проукраинские, но есть еще огромная часть, около 40% людей в Крыму, которые, в принципе, живут своей жизнью, но что-то знают о том, что происходит вокруг. Так вот, эти люди, потребляя этот контент, они все равно не формируют устойчивого критического мнения. Поэтому смена контента во многом, ну, скажем так, это можно сделать в один день, да, они будут видеть мир этот немножко по-другому. Да?
То есть... Условно говоря, есть там, не знаю, там, ну, сейчас я из головы про цифры, там 35-40% ядерного пророссийского, там порядка 20%.
И оно всегда было, да?
Украинского, да. А вот еще процентов 40 это вот такая вот, эти, колеблющаяся. Да.
Вот эти 40%, если изменятся, условно говоря, тип вещания и тип контента, они спокойно перейдут на него, потому что для них вот этот контент, он просто обеспечивает некое представление о мире. Какое оно? У них нет жесткого к нему отношения. Понятно. Поэтому за эту аудиторию, в принципе, можно побороться уже, когда Крым вернется в состав Украины, она очень быстро адаптируется к тем условиям, которые есть.
Друзья, напомню, что в эфире программа «Крым Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
А что делать проукраинским людям, оставшимся в Крыму? С какими вызовами они сталкиваются? Прежде всего, с таким понятием «естественные нормы». Когда ты живешь, условно говоря, в обществе, которое очень жестко, как бы, скажем так, да, шагает в рамках одной информационной повестки, сложно сохранять противоположную. Это сложно делать, потому что есть целый ряд решений, которые нужно принимать в повседневной жизни, ну, буквально каждый час. Да, и человек не может каждый час сознательно в них включаться. Поэтому очень часто у людей, проживших, ну, вот сейчас это видно, да, проживших полтора года вот в условиях этой информационной блокады, у них уже появляются определенные искажения картинки
мира. То есть диффузия происходит все-таки, конечно, даже если ты себя ограничиваешь и не смотришь, ну, условно говоря, программы коллективного Дмитрия Киселева, то он все равно так или иначе косвенно через рикошеты попадает,
да,
в твою медиапространство.
Потому что если тебе навязывают, что ты живешь в реальности розовых носорогов, то рано или поздно вокруг тебя, да, помните, есть такая Жанна Ионеско пьеса «Носороги», как люди превращаются в носорогов, то рано или поздно ты, ну, как бы вот, поскольку ты сталкиваешься с ними в повседневной жизни, то ты начинаешь сомневаться в том, а прав ли ты, да, то есть ты теряешь понятие нормы, особенно если у тебя нет своего сообщества, в котором тебя кто-то может поддержать.
То есть, по большому счету, тогда получается, что выходом может быть сознание вот таких вот, условно говоря, кругов единомышленников?
Да, конечно. Во-первых, круги единомышленников, как это было, в общем-то, да, и в советское авторитарное время, тоталитарное время. Это возможность сохранять контакт с материковой Украиной и постоянно каким-то образом, если есть возможность выехать, побыть несколько дней, если есть родственники, знакомые, повод, возможность просто приехать, послушать что-то, побывать
на каком-то мероприятии, надо им.
Ей, конечно, нужно пользоваться. Ну и, конечно, все то, что сегодня старается делать Украина в плане информационного вещания в Украине, в Крыму, это тоже очень важная вещь.
Ну, насколько я понимаю, в принципе, те люди, которые вот сегодня живут в Крыму, которые оказались заложниками аннексии, которые при этом продолжают воспринимать Украину как свою родину, они сегодня вынуждены становиться перед двумя выборами. Это, условно говоря, либо уходить в жесткую внутреннюю эмиграцию и в жесткое отрицание той реальности, с которой они в повседневной жизни сталкиваются в современном Крыму, либо будет происходить та самая мягкая диффузия, о которой вы говорите. То есть, условно говоря, я помню, как мои коллеги, которые отслеживали российские телеканалы, они говорили, что когда там мы оказались там, перед необходимостью там, 2 дня посмотреть российское медиапространство, спустя 2 дня мы начали сомневаться, а может быть действительно как бы, вот, как бы Россия права, когда говорит, что там вот на Донбассе торжествует ее, как бы, там, что она как бы имеет моральный императив на Донбассе, а не Украина и так далее. То есть, по большому счету, если вот подводить итоги, то речь идет о том, что в первую очередь, если вы не хотите вот, быть жертвой этой самодиффузии, то нужно обзаводиться кругами единомышленников, не пренебрегать как бы, встречами с ними для того, чтобы как бы, сохранять трезвость общения.
Пока есть возможность интернет-вещания более-менее неограниченного искать информацию другую, да? Наверное, еще один есть момент, он есть в фильме «Жизнь прекрасна», по-моему. Угу. Он о том, что представлять, что это игра. что ты вынужден каждый день играть в эту игру, и ты понимаешь, что вот эта вот реальность, в которой ты живешь, она тоже игровая, это позволяет тоже иногда людям сохранить трезвость сознания. Ну и последнее – это медийная гигиена. На самом деле нам не нужно столько информации, сколько мы потребляем ее в течение дня средств массовой информации.
Не читайте на ночь большевистские газеты, а если других нет, то никаких не читайте, цитируем бессмертного Булгакова. Спасибо. Ольга Духнич, социальный психолог, была гостем программы «Крым Реалии», совместного проекта «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день 8.30 утра и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в интернете на сайте Крым Реалии. С вами был Павел Казарин. До скорого. Услышимся.